Глава 8. Хотел отправиться на помощь барону Березину сразу, но Уилсон не пустил. Сказал, что нужно проверить системы защиты. Они не только не готовы, но при этом то, что есть, создавалось в спешке. Буквально за ночь артефактору и его помощникам пришлось оснастить воздушные суда хотя бы базовыми щитами. Главное, чтобы их не сбили магией в первые секунды боя, а остальное не так важно. Пока самолеты проходили проверку, войска готовились, а костюмы разминали сервоприводы, я сидел в кабинете и листал каталог ударной авиации. Эх, какое все интересное и дорогое. А ведь можно купить дирижабль, немного переделать его, оснастить совершенной артефактной защитой и летать на нем над морями и океанами. Те же карибцы будут удивлены появлению воздушного судна над ними. А я почему-то уверен, что у них нет никакой защиты против авиации.
«Господин!» — в кабинет постучал посыльный. «Иннокентий просил вам передать».
Я позволил ему войти, и он положил мне на стол папку с бумагами, фотографии каких-то документов. «Передай ему, что у меня нет на это времени», — помотал головой.
«Он настаивает. Здесь есть действительно важная информация. Большая часть документов вас не заинтересует, но тут есть досье на вас».
Он достал нужный лист и показал мне.
«Вот как!»
Я уже собирался уходить, но эта бумажка и правда заинтересовала меня. Оказалось, пока мы сидели здесь и общались с посланниками императора, Курлык проник в их самолет, достал документы и все сфотографировал, после чего отнес снимки Иннокентию, и тот распечатал. В основном там действительно всякий хлам. Какие-то отчеты по строительству, копии договоров, но вот досье, выданное посланнику императором, вызвало сначала улыбку, а потом даже немного расстроило. Разведка собрала немало информации обо мне, но насчет моего прошлого все теряются в догадках. Я, кстати, тоже был не в курсе. Память ушла вместе с душой прежнего владельца этого тела. Но мне не понравилось то, что император и его разведчики считают, будто бы я в прошлом был простолюдином. И это прежний глава рода сделал меня аристократом, будучи на грани смерти и отчаяния. Возможно, так оно и было. Теперь уже не узнать в любом случае. Но эта информация откладывает неприятный отпечаток на моей репутации. А подобное непозволительно, и тем более, что настоящий я, то есть архимагистр Михаэль, никогда не был простолюдином. Поэтому с этим нужно что-то делать. Разведка не нашла никаких упоминаний обо мне, потому решили использовать в качестве рабочей теории более вероятную. Раз нет документов, что я аристократ от рождения, значит, скорее всего, был простолюдином. А раз подтверждающие документы не нашли даже ищейки императора, нужно идти другим путем.
«Позови сюда Жору!»
— кивнул посыльному, а сам вчитывался в остальные пункты досье. Впрочем, дальше пошла более правдоподобная информация. Там перечислялись мои достижения, которые зачастую списывали на непомерную удачу и просчеты врага. Также высказывались некоторые догадки о моих лекарских возможностях. Впрочем, догадаться было нетрудно. Я сам уже много раз показал лишнего, даже при императоре.
«Вызывали?»
— тихо постучался бывший таксист.
«Да, проходи, присаживайся».
Даже отодвинул для него кресло, чтобы ему было поудобнее.
«Выпить хочешь? У меня тут чайнички есть, но там не чай. Тебе понравится, в общем».
«Да я просто...»
«Разговор будет долгий, так что ты устраивайся. Для тебя есть отдельное задание, и в нем нельзя допускать ошибок».
Я присел на свое кресло и налил ему коньяк.
«Нужно выйти на некоторых людей».
«Это не проблема»,
— пожал плечами Жора и, отпив из чашки, с удивлением посмотрел на меня.
«Мне нужно сфабриковать свое досье и историю».
«А вот это уже плохая идея»,
— нахмурился он.
«Вы слишком часто бываете во дворце императора. А их служба разведки точно узнает правду. Им достаточно поднять пару архивных документов, и все вылезет на поверхность».
«Да, но наша липовая история будет настоящей», — улыбнулся я, тогда как Жора ничего не понял. «Но это ничего, скоро поймет. Думаю, в дальнейшем насчет моего прошлого больше вопросов не возникнет».
Спустя примерно час. Земли барона Березина.
Изначально мы строили немного иные планы, но получилось как обычно, и пришлось их быстро менять, все потому, что пришлось торопиться. Три самолета быстро добрались до места сражения, и тогда мы заметили одиноких людей на стене. Они стояли, стреляли по иномирцам и ждали своей смерти. В этом нет никаких сомнений, так как смерть точно настигла бы каждого из них. Это было видно даже с высоты. Но мне стало их жалко. И пусть правильнее с точки зрения тактики было бы приземлиться подальше, подготовить укрепление и дождаться, когда иномирцы добьют последнего защитника, но не хотелось вот так приносить в жертву храбрых людей, хоть я и не знаю их. Иномирцы всегда действуют примерно одинаково. Местные пока не привыкли к этому. А для меня подобная тактика в порядке вещей. Армия, которая опирается в первую очередь на магов и артефактную защиту, всегда будет наносить первый мощный удар. Маги не станут экономить энергию и выпустят ее в первые минуты боя, чтобы нанести как можно больше урона. Энергия восстановится потом, когда воины захватят позиции и укрепятся, тогда как первый мощный удар позволит значительно проще пробить оборону врага. Против такой тактики лучше всего использовать небольшой передовой отряд, которым придется пожертвовать, чтобы потом нанести свой удар по основной армии врага. Как сейчас, например. Мы могли приземлиться на холме, подождать и посмотреть, как уничтожают людей барона, а потом дать бой и добить иномирцев, собрав все трофеи. Негуманно? Да, я бы даже сказал, подло, но зато эффективно. И стоит понимать, что если бы от этого боя зависели жизни моих людей, я бы не задумывался ни на секунду и пожертвовал бы незнакомцами. Иногда приходится поступать так, как не хотелось бы. Но опять же, стоит сказать, что так провести иномирцев можно лишь в том случае, если у них нет разведки. В этой армии разведка была неплохая. Они использовали птиц, и несколько магов смотрели их глазами, наблюдая за картиной боя с воздуха. Вот только этих птиц за пару минут до нашего появления съели голуби. Да и в целом эта армия непроста. Может показаться, что они взяли с собой слишком мало людей, вот только операция явно спланированная. Они провели разведку, посмотрели, сколько у кого бойцов, и выделили ровно столько отрядов, сколько необходимо. Больше людей будут просто мешать на поле боя, и это увеличит ненужные потери. Как только последняя птица-разведчик была уничтожена, иномирцы решили поспешить и ударили мощным магическим залпом по стене. Разбить бетонную постройку не составило труда. И в прорыв тут же рванула конница. Тяжелые рыцари, легкие стрелки — все они хлынули мощным потоком в сторону пролома, тогда как местные начали поливать их свинцом. Бесполезно, слишком много на всадниках было защитных артефактов. Два самолета с десантом приземлились, как мы и рассчитывали, на холме под защитой крепостной стены. Они сразу начали высадку и укрепление позиций, стали расставлять шатры, соорудили полевой лазарет, а мы с сильнейшими бойцами тем временем рванули в сторону армии захватчиков.
«Огонь!» — пробасил Черномор, как только мы поравнялись с первыми рядами всадников. «Из всех стволов!»
В следующий миг самолет обрушил всю свою мощь на головы иномирцев. Гвардейцы еще не до конца обучились пользованию турелями, но там, внизу, столько мишеней, что промахнуться было сложно. Главное — пробить артефактную защиту, а следующая пуля уже найдет свою цель.
10%! Просадка 10%!
— закричал Уотсон, как только раздался грохот, после чего воцарилась тишина.
«Ты вообще...»
— возмутился артефактор, поняв, что все смотрят на него.
«Я создал специально для вас индикатор мощности!»
— он указал на закрепленную на стене пробирку со светящейся жидкостью.
«Чем ее больше, тем выше заряд щита. Просто смотрите на него и увидите, сколько осталось заряда. Зачем вы меня снова с собой потащили?»
«Ну, кто-то же должен озвучивать», — пожал я плечами.
«Но зачем? Индикатор, вот он!»
«А я лучше голосом воспринимаю информацию», — развел я руками. Мимо нас прошел Белмор. Он открыл какой-то ящик, вытащил оттуда специальные артефактные сапоги и начал их зашнуровывать. «Это важно. Ведь если сапоги отлично цепляются за корпус корабля, то человек вполне может вылететь из них от порыва ветра. Потому лучше сразу
хорошо зашнуровать.
«Я не переживу потери этой птички», — развел руками некромант, словно оправдываясь. «Еще прошлое, а плакать не успел».
«Да вернем мы ее, хватит уже напоминать»,
— воскликнул я. Снова завел старую шарманку. «А у меня просто времени нет, чтобы вытащить самолет с земель Курчатова. Там и так идут боевые действия, и операция обещает быть рискованной». Некромант махнул рукой и пошел в сторону двери. Он легко вычислил того мага, что посмел выстрелить по нашему самолету, и аннигилировал пространство вокруг него. Сила смерти была такова, что, кажется, там даже воздух умер. Про землю и вовсе молчу. Вражеские маги сразу передумали по нам стрелять. И дальше мы спокойно отработали весь боезапас. Самолету пора на перезарядку, а мы высадились к остальным под защиту стен. Спартанцы, надо сказать, действовали очень слаженно и, правда, ничему не удивлялись. Все это время, пока мы спокойно беседовали и обсуждали всевозможную магию, они просто сидели на своих местах и хлопали магу. Нет, я допускаю, что они просто не понимают русскую речь, хотя в каждом из отрядов есть переводчик. Их не просто так привезли в нашу империю. Спартанская корпорация специально готовит некоторых бойцов, чтобы они выступали в роли офицеров и могли понимать речь того государства, в которое их планируют продать.
«Простите, не знаю вашей фамилии, но...»
Я только высадился, как ко мне подбежал молодой аристократ, видимо, тот самый барон Березин.
«Но вы к нам на помощь?»
«А что, похоже, я пришел, чтобы ударить в спину?» — усмехнулся я.
«Если честно, в последнее время от людей можно ожидать чего угодно», —
тяжело вздохнул он. «Ну, раз мы познакомились, можешь приказать своим людям, чтобы ушли со стены и спрятались. Дальше мы уже сами», — кивнул ему, а тот опешил от неожиданности.
«В смысле прятаться?»
«Вас и так мало, да и потери будут. Не рискуйте так, это ни к чему», — пожал плечами и пошел в сторону лазарета. Его установили так, чтобы можно было совмещать приятное с полезным. Окнами в сторону сражения и на возвышенности. Отсюда прекрасно все видно.
«Нет, ты подожди!»
— барон догнал меня и поравнялся.
«Что значит прятаться? Мы тоже будем сражаться! Да и что за предложение такое? Почему это ты вдруг решил жертвовать своими людьми?»
Березин подозрительно посмотрел на меня, а я рассмеялся. «Он думает, что я потом попытаюсь захватить его земли. Да мне соседей пока хватает».
«Как минимум, твоим людям не за что умирать здесь, а мои стоят для того, чтобы позволить крестьянам эвакуироваться».
«Жители баронства твои подданные, понимаю», — вздохнул я и остановился. «Но если посмотреть более глобально, то они при этом подданы империи, понимаешь? Мне, как нормальному аристократу, не безразлична их жизнь». «Честно говоря, жалко мне парня. Поначалу думал немного помочь ему и улететь, но теперь передумал. Жаль только, он не согласился убежать. Его люди будут только нам мешать, и мои маги не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Такие, как Березин, мне нравятся. Да, он не особо умный, раз решил остаться и умереть здесь. Можно было начать эвакуацию пораньше и сбежать задолго до появления армии, например. Но даже допустив ошибку, барон нашел в себе смелость встать здесь и принять свою смерть ради спасения простых людей. Это достойно уважения. Может, загнать его людей в самолет силы и высадить подальше? Пока они вернутся, мы как раз закончим с иномирцами. Нет, это будет еще более подозрительно. Ладно, придется сказать магам, что сегодня они самые обычные одаренные. И пусть действуют, как мы репетировали ранее, никаких сложных заклинаний, без крайней необходимости. Спартанцы тем временем заняли самый сложный участок стены и принялись ждать, когда пехота подберется поближе. Еще сотня бойцов встала у пролома в стене, тогда как двое магов земли стали медленно восстанавливать ее. Могли бы поставить новую за пару секунд, но, во-первых, это слишком явное применение магии, а во-вторых, в этом нет никакого смысла. Иномирцы старались, сделали дырку, так пусть порадуются. А мы используем этот пролом для своих нужд. Убивать захватчиков можно будет куда проще концентрированным огнем, а они неизбежно будут пробираться именно через этот проход. Для магов Земли это первый бой в нашем мире. Можно сказать, боевое крещение,
Еще недавно они были учителями в академии, и теперь пришло время показать свои знания на практике. Конница после массированного обстрела отошла подальше и, перегруппировавшись, рванула на новый прорыв. Вот только снова появился самолет и стал палить изо всех орудий, но издалека, потому щиты всадников просаживались довольно быстро. Но, несмотря на потери, они продолжали мчаться вперед к пролому, за которым заняли позиции мои люди. Но когда они приблизились, кони начали падать один за другим. На их пути появлялись небольшие ямки, в которые проваливались копыта. Так что звери спотыкались, падали и вставали чаще всего без всадника. После неудачной попытки прорыва всадников от армии врага отделился крупный отряд из 300 тяжелых пехотинцев. Они выстроились ровным квадратом и укрылись за ростовыми артефактными щитами. Черепаха медленно, но уверенно поползла к пролому в стене, и даже артиллерия не могла пробить защиту. Все потому, что среди воинов было 3 мага. Они поддерживали мощный барьер и отбивали снаряды, а пули были не в силах пробить зачарованные щиты. Но в какой-то момент маги провалились под землю, и энергетический купол пропал. Никто ничего не успел понять, когда следом за магами под землю отправился первый ряд бойцов со щитами.
«Маргарита!» —
послышался крик старика, и в этот момент я отвлекся. В лазарет принесли нового раненого. Ему отсекло взрывом ноги, и он уже потерял слишком много крови, так что надо было поспешить. А с пехотинцами и так все понятно. Они остались без первой линии защиты. И дальше лишь вопрос времени и количества потраченных патронов. Когда снова посмотрел в окно, на поле боя все было в дыму. Значит, решили играть посерьезнее. Мы специально взяли с собой мощные дымовые шашки, чтобы накрывать завесой свои позиции. Но не для того, чтобы спрятаться от врага и отступить. Наоборот, это нужно, чтобы наши маги могли не сдерживать себя и обрабатывать врага как следует. Даже Виктория старается сдерживаться, ведь она уже на голову выше многих опытных некромантов этого мира. Ведь даже начинающий маг может быть куда сильнее одаренного. В какой-то момент подул ветер, и потому Березин заметил, как Белмар запустил во врага волну смерти. Иномерцы сначала упали, потом снова подскочили и принялись рубить своих. А как только некромант понял, что его видно, все они разом снова упали.
«А это что такое сейчас было?» —
прищурился барон. Он стоял рядом с моим операционным столом и потому видел все происходящее за окном. Может, зрение ему пока ухудшить? Или бинокль отобрать?
«Это артефакт», — пожал я плечами и зажал руками рваную артерию одного из бойцов барона.
После чего незаметно залечил ее и жестом показал нести следующего пациента. «Не буду же я ходить по лазарету сам. Проще подносить раненых и уносить исцеленных».
«А тот луч смерти?»
— не унимался Березин.
«Тоже артефакт»,
— соврал я, не моргнув глазом. «Очень удобно, что они не знают про артефакты практически ничего. На них можно списывать все, что угодно. Не знаю, правда, поверил ли он. Все же артефакты — довольно дорогая штука, и разбрасываться ими направо и налево могут лишь единицы. Самые богатые аристократы империи».
«Это плохо».
Барон сжал кулаки, глядя на то, как над армией врага взлетела огромная огненная птица. Сразу несколько магов огня создали могущественное заклинание и, отправив птицу в полет, рухнули без сил. Птица сама выберет для себя цель и врежется в нее, породив мощный взрыв.
«Очень плохо. Стоп, что?»
До середины пути какая-то птица развила максимальную скорость. На ее пути из дымовой завесы выросла гора. Огненный феникс не смог пробить толщу камня и земли и взорвался, тогда как гора спустя пару секунд втянулась обратно в землю.
«Это тоже артефакт, значит?»
«Схватываешь все на лету», — улыбнулся я. «В карты выиграл», — не стал ему врать. «Ведь и правда, эти маги земли были честно выиграны».
После огненной птицы из-за стены по нам ударили несколько огненных шаров. Магия попроще и не такая прицельная, но все равно врагу удалось подбить парочку бронетранспортеров.
«Там же люди!»
— воскликнул Березин и сжал кулаки от бессилия.
Еще несколько секунд, и экипажи техники просто сгорят заживо. Но вскоре над ними появились перевернутые водяные воронки. В воздух поднялся пар, послышалось шипение, и вскоре огонь угас.
«Так, ладно, я понял. Артефакты и еще раз артефакты. Даже спрашивать не буду, откуда их столько».
«Карты, говорю же. Все в карты», — я сделал невинные глаза. «Честное аристократическое слово».
«Если мы вдруг выживем, напомни мне не играть с тобой в карты, хорошо?»
— помотал головой барон, а я ничего не стал обещать. «Кто знает, вдруг у него есть что-то нужное. Гуси, например». Вереница раненых продолжала проходить через мои руки. Я лечил, но так, чтобы человек не умер. Остальное сделают мои ученики, им тоже нужны тренировки. Барон не стал возмущаться на тему того, что все его раненые люди отправляются в самолет и доставляются ко мне в замок. Как минимум потому, что он об этом не знал.
«Кстати, а чего ты тут стоишь?»
После очередного вопроса об артефактах спросил у Березина.
«Там как бы твои люди сражаются, и твоя помощь им не помешает». «А сам-то?» — буркнул барон.
«Со мной все ясно, я лекарь. И стою тут, лечу бойцов. Лекарь для этого и есть. А ты на светоча медицины не похож. Шел бы и помог своим, чем меня отвлекать».
«Ты просто...» — вздохнул Березин. «Я не умею воевать».
Он потупил взгляд, а я замер на пару секунд от удивления.
«В смысле?
Ты такую воинственную речь толкнул, что даже мне воевать захотелось?» Я подслушал его через голубя, и он действительно очень хорошо воодушевил своих бойцов перед началом сражения.
«Как ты там говорил? Воевать как дед и как отец, до последней капли крови, за свои земли?» «Ну да, я хороший управленец, хорошо разбираюсь в агрокультурах, животноводстве, а воевать не мое», — снова вздохнул он.
«Но ты же сказал,
а еще я хороший оратор, это да», —
кивнул барон. «Ладно, допустим. Но зачем ты тут нужен? Иди в замок и сиди там, а мы сами справимся». Уже не знаю, как бы его поскорее отсюда убрать. Лечить мешает, не могу восстанавливать своим бойцам смертельные ранения так, чтобы они сразу могли пойти в бой.
«Так я тебе помогаю», — возмутился он. «Вон раненых придерживаю».
«Но их не надо придерживать». В этот момент снова раздался грохот, и в стене появилась еще одна дыра. Новые отряды врага побежали в атаку и решили смести сопротивление единым ударом. Молодцы, так и надо. Несколько броневиков начали поливать второй разлом бронебойными пулями, но вскоре им пришлось отступить, ведь поток иномирцев был слишком силен.
«Плохо»,
— снова сжал кулаки барон.
«Наших на стене так окружат».
«Не окружат», — махнул я рукой и остановил Березина, когда он выхватил рацию. «Не мешайся».
«Но им нужно отступать!»
«Жди, она их просто заманивает», — улыбнулся я и кивнул в сторону пролома, через который внутрь забегает все больше противников.
«Она?»
— только и успел переспросить барон, как послышался смех. Жуткий хохот разнесся на многие сотни метров вокруг, отчего один из раненых выругался и, встав с койки, поковылял прочь. «А ведь у него была сломана нога». Мы же прильнули к окну, глядя на то, как вперед выходит взъерошенная черноволосая женщина. Она, продолжая безумно хохотать, расправила руки, и из ее груди вырвались сотни черных нитей. Словно щупальца осьминога, эти нити начали извиваться и бить иномирцев, будто бы вырывая из них душу. Жгуты смерти, аура погибели, некротическая волна. Вокруг этой женщины даже воздух почернел, и можно было заметить искажение пространства от зашкаливающей концентрации энергии смерти в нем. Ее хохот заглушил крики ужаса и боли. Сотни людей корчились, падали замертво или пытались уползти, но мало кому это удалось.
«Пожалуйста, скажи, что это тоже артефакт», —
просипел барон, но на этот раз я помотал головой.
«Нет, Березина, это Мирабель».
«Мирабель?»
— повернулся он ко мне. «Не спрашивай».
«Но почему она такая неуравновешенная и злая?»
«На самом деле она очень добрая», — улыбнулся я. Но барон почему-то мне не поверил. «Просто мы спешили и выключили ей телевизор. А там шла заключительная серия ее любимого сериала». Всего пару минут ей хватило на то, чтобы обернуть атаку вспять, а потом еще немного, и иномирцы внутри стен попросту закончились. При этом остальные наши бойцы не останавливались, и продолжали давить врага у другого пролома в стене.
Голуби то и дело сбрасывали на голову иномирцев снаряды. Спартанцы вместе с гвардейцами поливали их свинцом. Маги земли разбрасывали дымовые шашки и пользовались своей магией, не боясь обнаружения. Хотя после выходки Миры о каком обнаружении вообще может идти речь? Вскоре всем стало понятно, что иномирцы проигрывают. Даже барон поверил в это. А ведь он даже не знал, что у меня в самолете сидит Нурик. Грустно ему там, наверное. Но он так, на всякий случай. Два костюма тоже отдыхают. Их слишком дорого потом заряжать. А еще к нам летит дирижабль, груженный артиллерийскими пушками. И я будто бы знал. Иномирцы начали отступление и перегруппировку. И в этот момент за стеной сверкнула вспышка. А спустя несколько секунд вторая. «Хм», — задумался я, глядя на два открывающихся портала. «Ладно, справимся». Порталы тем временем снова вспыхнули и увеличились примерно вдвое. «Неприятно», — я кивнул. «Но не думаю, что критично». Не прошло и минуты, как порталы снова выросли на пару метров. «Да ничего такого, Березин. Просто там кто-то высокий. А чем больше шкаф, тем громче он падает». Попытался его успокоить, но в этот момент сверкнуло еще несколько вспышек, а порталы стали какими-то совсем уж большими.
«Не, ну хватит там!» — возмутился я, выглянув из шатра.
«Высокий, говоришь?»
— проговорил хриплым голосом барон.
«Выше стены — это нормально?»
«Я ведь хотел закончить по-быстрому», — прикрыл я лицо руками, когда из первого портала показался...
«Да не знаю, кто это. Волосатый, очень большой, шестилапый слон».
Монстр длинным хоботом сразу обвил первого попавшегося иномирца и закинул в рот, после чего раздался хруст, и безвольное тело упало под мощные лапы твари. Безумные глаза зверя бегали по сторонам, а из пасти капала слюна. Сам он быстро вышел из портала, и мы смогли увидеть на его спине самый настоящий домик. Или будку. Даже не знаю, как назвать эту конструкцию. Благо, усиленное зрение позволило в подробностях рассмотреть твари. Всего вышло двое, после чего порталы тут же сузились, и из них начали выбегать воины в легкой золотистой броне. На спине у слона будка, в которой прячется несколько магов. Зверь защищен со всех сторон мощными артефактами, плюс маги поддерживают защитный купол, так что несколько артиллерийских снарядов лишь разозлили монстра, не причинив никакого вреда. На боках твари висят конструкции. Даже не знаю. Видел похожие в продуктовом магазине. Там банки с газировкой подавались так, что внизу можно было взять одну, и сверху сразу подается следующее. Только здесь конструкция чуть больше, и вместо банок бочки на 200 литров. А то и на 3. Вот это уже мне не нравится. Я таких тварей пока не видел, но... Это, конечно, не гуси, но я уже хочу себе таких. А безумными эти звери выглядят потому, что их держат под контролем специальные маги.
«Артиллерия! Огонь!»
— проорал не своим голосом барон.
И за нашими спинами послышался грохот. Несколько пушек разом выстрелили самыми мощными снарядами, но они тоже разбились о барьер. Следом по первому слону ударил самолет, вот только его оружие оказалось бессильно. Эти барьеры не пробить, нужно оружие помощнее. Слон тем временем схватил хоботом бочку у себя на боку и, замахнувшись, метнул ее через стену. Раздался взрыв, столб пламени взметнулся на десятки метров вверх. А я выругался, ведь снаряд попал в один из моих колесных легких танков. Зато увидел, как поджигают эти бочки. Пока она была еще в хоботе твари, один из магов метнул искру в петель и умудрился даже не обжечь монстра. Теперь настала моя очередь сжимать кулаки. Танк недешевый, внутри были мои люди. А выигранные в карты ученики целую минуту не могли справиться с огнем. Там явно не простое масло, а что-то еще. Так что танк восстановлению не подлежит, да и экипаж, среди которого было двое спартанцев, сразу отправился на лечение.
«Это уже не отремонтировать», —
проговорил я, а Курлык, сидящий у меня на плече, помотал головой. «Виконт, делай, что хочешь, но чтобы глаза этой твари выклевал».
«Бррр».
Голубь посмотрел на меня, потом на монстра, потом снова на меня.
«Бррр. Бррр».
«Так наоборот удобней, что его глаза больше тебя самого», — пожал я плечами.
«Делай, что хочешь, Если справишься, бароном сделаю. Или имение выделю».
«Мррр!»
— радостно воскликнул пернатый и, взмахнув крыльями, рванул к слонам. Я же постоял некоторое время, подумал и положил руку на рукоять меча, спокойно направившись в сторону стены.
«А ты куда?»
— удивился барон. «Я уже всех вылечил», — отмахнулся я. «Теперь пойду и разомнусь, а то скучно тут стоять».
Где-то недалеко от поля сражения, некоторое время назад.
Молодой аристократ сидел в удобнейшем кресле в шикарном шатре, что установили на вершине холма. Отсюда открывался прекрасный вид на поле битвы, и потому парень с удовольствием смотрел на происходящее, наслаждаясь отличным вином и вкуснейшим виноградом. Одет аристократ в золотистые легкие одежды. Рядом лежит его артефактное копье и меч, но сам он выглядит расслабленным и даже иногда смеется, наблюдая за неудачами армии союзников. Он рассмеялся, увидев, как целый отряд кавалерии был уничтожен кучкой врагов.
«Эти тартарианцы вообще не умеют воевать. Кто бы мог подумать, что даже такая легкая добыча будет им не по зубам?»
Некоторое время принц смотрел на попытки армии прорваться за стену и, вздохнув, зашел в шатер.
«Месье Ролла, зайдите, пожалуйста!»
— крикнул он, и вскоре в шатер вошел старик в мантии.
«Я здесь, мой господин!» — поклонился маг. «Вы что-то хотели?»
«Да, я устал!» — протянул принц. «Меня это уже не забавляет. Активируйте порталы, пусть придет моя армия. Покажем им, как надо сражаться. И да, разрешаю использовать двоих грамболов».
«Вы уверены, господин?» — удивился старик. «Мы не сможем вернуть грамболов обратно».
«Ой, их у меня много», — отмахнулся тот. «На эти мне еще пригодятся здесь, и я не собираюсь останавливаться».
«Слушаюсь, господин».
Старик поклонился и вышел из шатра, отправившись к полю сражения, тогда как принц еще раз потянулся и, обложившись подушками, решил немного поспать. Он сам не понял, что делает здесь. Вроде 23-й наследник империи Розенгард. Далеко не последний человек. Нельзя было 28-го послать.
«Какая же скука!» —
простонал он, перевернувшись на другой бок, и посмотрел на лежащий рядом меч.
«Даже достойных противников не найти».
Главнокомандующий войском стоял в своем командирском шатре и внимательно изучал карту местности. Он не мог понять, что именно пошло не так, и в какой момент все его планы рухнули. Ведь сначала все пошло, как и должно. Разведчики изучали местность, доложили численность войск противника. Из этих расчетов командующий татарианской армией и запросил именно это количество людей. Он участвует уже не в первом сражении в этом мире и хорошо смог изучить оборону у врага. Потому и не сомневался в успехе операции. Это направление казалось самым простым, и никаких проблем не ожидалось. А в итоге складывается впечатление, что сейчас идет битва за какой-то серьезный и очень важный для противника объект или же крупный город. Хотя, по данным разведки, здесь не должно быть армии местного императора. Командующий лично участвовал в допросе пленных, и потому имел подробную информацию о местном государственном строе и о видах войск. Например, соседний фронт удерживают войска империи. И с ними куда больше проблем, они прекрасно вооружены и организованы. Это настоящая сплоченная армия с артиллерией и авиацией. А здесь такой армии нет. Разведка докладывала о маленьком беспомощном лорде, но, видимо, ему на помощь пришел кто-то покрупнее. Кроме того, перед этим в один момент все разведывательные птицы каким-то образом умерли. Видимо, противник нашел новый метод борьбы с ними. Теперь придется запрашивать дополнительные средства вместо тех куропаток. Нужны хищные птицы покрупнее, а это лишние расходы. Хотя пока все они окупаются. Командующий несколько раз прошелся по шатру, размышляя над тем, где ему взять подкрепление и дополнительное финансирование. Правда, это возможно лишь в том случае, если удастся вернуться назад. Тогда как в случае проигрыша лучше не возвращаться. Командующий понимал, что ему дали выигрышное дело, а у него есть все шансы не справиться. Но что делать, если не хватает людей?
«Так, что мы можем сделать? Есть идеи?»
Мужчина вызвал к себе офицеров и собрал их в шатре. В ответ офицеры лишь развели руками.
«Ладно, для начала пусть маги уже собьют этот самолет. Он надоел прилетать, сбрасывать бомбы и улетать безнаказанно».
«Но, господин, маги отказываются атаковать железную птицу», — развел руками один из офицеров. «В прошлый раз, когда они убили магистра Донни, все поняли, что будет за выстрел по птице, и решили не рисковать».
«Да не там что, совсем обнаглели?» —
прорычал командующий.
«Да, маги сказали, что если не трогать птицу, то хотя бы магистры не будут умирать», — пожал плечами офицер.
«Идиоты!»
— помотал головой командир и тяжело вздохнул.
«Не хотел этого делать, но придется нам обратиться к принцу Камилю».
Мужчина так и не понял, зачем ему вручили этого принца. Просто приставили его к армии и сказали, чтобы он находился неподалеку и наблюдал. Командующий не лез в политику, но знал, что это какая-то попытка улучшения дипломатических условий двух стран. Так что взяли этого принца, чтобы показать другой мир. А самого командующего предупредили, что у принца есть своя армия на всякий случай. Ее всегда можно призвать при необходимости. Хотя всем известно, сколько стоят артефакты для открытия порталов. Такое могут позволить себе лишь богатейшие люди мира, хотя принц одной из сильнейших стран вполне может относиться к таким. Правда, эти артефакты тоже работают лишь при определенных условиях. Порталы можно открыть лишь в том месте, где уже есть признаки блуждающего портала. И это место выбирал сам наследник, так как координаты были как раз подходящие.
«Может, скажем принцу, что здесь становится опасно?» — предложил один из офицеров.
«Да какая опасность?» — усмехнулся второй. «Ты видел, какая у него охрана? 20 отличных бойцов Розенгарда. Их с детства воспитывали и тренировали защищать наследников. Они сами целой армии стоят».
Командующий не слушал разговоры и размышлял о том, как лучше попросить принца о помощи и при этом не упасть лицом в грязь. Но в этот момент недалеко от вражеской стены начали открываться порталы, и мужчина облегченно вздохнул.
«Хорошо, что не спешил», — проговорил он. «Теперь не придется оправдываться. И мы скоро победим», — усмехнулся мужчина, заметив, что из портала вышли два боевых грамбола.
Он сразу отправил офицеров командовать наступлением, а сам уставился на хрустальный шар, через который он при помощи мага-сенсора наблюдал за ходом сражения. Грамбол сразу запустил бочку с горючим во врага, а на лице командующего появилась улыбка. Ведь враги не понимают, что их ждет. Они думают, что основная атака грамбола — это бросок бомбы, но это не так. Монстры куда страшнее в ближнем бою. И когда они бросят последнюю бочку, противник будет неприятно удивлен.
«Охраняйте грамболов!» — приказал командир, отправив гонца. «Они не должны пострадать! Контролируйте ситуацию!»
«Господин, с базы противника движется враг», —
проговорил сенсор.
«Враг? Показать?»
— сразу оживился мужчина и прильнул к хрустальному шару. Вскоре маг смог показать изображение, а командующий рассмеялся.
«Это же обычный голубь. Просто дурная птица летит мимо. Но молодец, хвалю за бдительность», —
похлопал он по плечу мага-сенсора.
«Но эта птица летит прямо к грамболам».
«Ой, не говори глупостей. Иди, отдохни».
Командующий вздохнул и хотел выйти на улицу, так как хрустальный шар теперь показывал все того же голубя.
«До столкновения осталось».
«Успокойся, говорю же!» — мужчина нахмурился. «Это просто птица!»
«Столкновение!»
— воскликнул маг, и в следующий миг шатер чуть не сдуло ударной волной. Командир прикрыл голову руками, и как только грохот стих, сразу прильнул к хрустальному шару. Там он увидел пламя и очень злого голубя с горящей задницей. Оставалось лишь догадываться, что произошло и как он смог ранить двух грамболов. Ведь многие считали, что этих тварей невозможно поразить.
«Они что, убили грамбола?»
— спустя минуту удивленно проговорил командующий.
«Нет»,
— он помотал головой, прогоняя дурные мысли.
«Гонец!»
— рыкнул мужчина, и в следующий миг в шатер вбежал молодой парень.
«Иди попроси господина Камаля посетить мой шатер. У меня есть что рассказать ему».
Потерю такого зверя сложно оценить.
Это даже не 50 тысяч золотых монет. Примерно столько стоят грамболы на внутреннем рынке империи Розенгард. Эти грамболы были из личного зверинца императора, потому не поддаются оценке.
«Господин!»
Спустя какое-то время в шатер вбежал бледный, как мел, гонец. У него тряслось все тело, и сам он, казалось, готов умереть от остановки сердца в любой момент.
«У нас проблемы!»
«Что случилось? Принц отказался с нами говорить? Он в гневе и ярости на нас? Но мы тут при чем? Что такое, гонец, говори!»
Командующий тоже побледнел, понимая, какие его ждут проблемы.
«Я не знаю, он ничего такого не сказал. Я его не нашел».
«Он собрался и уехал? Его шокировало убийство личного грамбола?»
«Господин», —
пропищал посыльный.
«Весь лагерь принца Камаля вырезан, вся гвардия мертва, а в его шатре я нашел это».
Он протянул командующему деревянную табличку с криво выведенным на ней текстом. «Менять 23 принц на всего 4 маленький слоненок».